Глава 19. Выпей йоду. Настоящая вечность начинается, когда человек растворяет все свои интересы в других. Тогда жизнь мало-помалу заполняется чужими радостями, которые воспринимаются как собственные. Все радости мира – твои, все горести мира – твои. Только так и никак иначе. Иссёрх. Вечером Меф пришел домой. Ему хотелось не то чтобы попрощаться, но внутренне подвести итог жизни. Все его близкие были дома, и все на кухне. Похудевший Эдя смотрел в хрустальный шарик, промахиваясь печеньем мимо открытой банки с кабачковой икрой. Рядом на одном стуле сидели Зазо и Игорь Буслаева и кормили друг друга шпротами, вылавливая их пальцами за хвостики, тоже из консервной банки. Мытьем посуды, как занятием бесконечно пошлым, никто не заморачивался. «Поворотись-ка, сынку, я посмотрю, вырос ли у тебя хвост!» — заорал Игорь Буслаев. «Хвост у Дарвина», — отозвался Меф. Буслаев-старший шутки не понял, и Меф сообразил, что хвост имеется в виду тот, что у него на голове. Он сел на свободный стул и отобрал у Эди банку с кабачковой икрой. Еще месяц назад Хаврон разорался бы, что надо самому работать, и он никого кормить не намерен, а теперь даже не заметил. Печенье продолжало слепо тыкаться в стол, где, как предполагал Эдя, все еще находилась банка.
«Он ничего не слышит и ничего не видит, кроме своего шара. Аня ему недавно звонила, так он даже трубку снимать не стал. Он в полной отключке, смотри!»
Зазо протянул руку и помахала ладонью брата перед глазами. Эдди дернул головой вначале в одну сторону, потом в другую. Ладони он, видимо, вообще не видел, только понимал, что что-то отгораживает его от шара. Зазо пальцами сняла с губ у мужа прилипший шпротный хвостик.
«Мне кажется, что Эдька, ну как бы сказать, уже не здесь. Он в шаре!» — озабоченно продолжала она. «А ведь у красотки его вместо зубов цепная пила!»
«Чего?» — шепотом переспросил Меф.
«Ну да», — спокойно подтвердил Игорь Буслаев. «Да ты не бойся громко говорить. Сказано же тебе, не слышит он. Он тут вчера заснул на полчаса, так мы в шар посмотрели. Вместо зубов у нее пилы и в разные стороны ползут».
Мефодий осторожно обошел дядю со стороны окна. В шарике у него была все та же потребительская идиллия. Дом, спортивная машина, розовый садик. На крыльце стояла манекенщица и приветливо манила Эдю пальчиком. Губы у нее были пухлые, а вот зубов было не разглядеть. Она зачем-то закрывалась ладонью. Рядом с ней на крыльце Меф увидел прозрачную тень с уже начинавшими оформляться контурами. Он понял, что это Эдя. Его дядя мало-помалу засасывался шаром. Меф, достаточно поработавший у мрака, догадывался, что произойдет дальше. Тело останется здесь, или мертвое, или лишившееся разума. Эйдас же окажется там, в шаре, который возьмет и исчезнет. Меф с трудом оторвал взгляд от шара. Это было почти больно. Хотелось смотреть еще и еще. Шар заманивал. Прощупывал сознание Мефа, соображая, какую картинку нарисовать для него. Научные успехи, 10 кокетливых блондинок, строй водочных бутылок или, может, марширующий строй верных, преданных до самозабвения солдат. А он Меф, их вождь и император? В детстве Мефодий из любопытства лизнул на морозе полозья санок. Язык примерз, и, боясь боли, он как дурачок стоял, медля отдернуть. Хорошо еще нашелся товарищ, давший ему подзатыльник. Меф подумал, что его родителей спасла от шара великая купидония любовь. Зачем им призраки, когда так увлекательно кормить друг друга шпротами? «Отвлеките Этьку, мне нужно, чтобы он оставил меня с шаром», — потребовал Меф у матери.
«Как отвлечь? Он его не выпускает. Мне, знаешь, совсем не хочется, чтобы он табуреткой стал размахивать», — забеспокоилась Зозо.
Игорь Буслаев подмигнул сыну. «Погоди, есть способ?» Он вышел в коридор, открыл входную дверь, настойчиво позвонил в звонок, а потом вернулся и громко крикнул на ухо Хаврону. «Эдя, сосед снизу пришел ругаться. Говорит, у нас ванна опять протекает». Лицо у Эди стало маниакальным. Он встал и взял с мойки топорик для разделки мяса.
«Я сейчас вернусь, дорогая. Останься здесь, это не для женщин», — сказал он синими губами, обращаясь к манекенщице,
и, натыкаясь на стены, пошел в коридор. Шар остался на столе. Меф поспешно схватил его, стекло обожгло ладонь и с силой ударил об пол. Звук был такой, словно выстрелили из маленькой пушки, однако на шаре не появилось ни одной трещины.
«Ну вот, кафель разбил. Знаешь, сколько стоит в Москве поменять одну кафелину?» — запричитала Зазо.
Не слушая ее, Меф колотил шаром об пол. Манекенщица улыбалась, не размыкая губ. Розы благоухали. В окнах приглашающе горел свет. В коридоре застучали каменные пятки командора. Эдди возвращался после несостоявшегося разговора с соседом. Он был сердит и озадачен. А сейчас он еще увидит племянника с шаром и...
«Игорь, у него с собой топор!»
По птичьи крикнула Зазо, захлопывая дверь у него перед носом.
«Говорила тебе, сделай шпингалет!»
Зашипела Зазо на любимого мужа. Ручка стала поворачиваться. Отец и мать Мефа держали, навалившись на дверь всем телом.
«Откройте! Я не могу войти!» — сказал из коридора зомбированный голос.
«Сейчас, Эдичка! Сейчас, солнышко!»
Ощущая себя сумасшедшей обезьяной с кокосовым орехом, Меф колотил шаром по батарее. Он, наконец, нашел нечто, что не трескалось, как кафель. Батарея была старая, чугунная. После одного из ударов на шаре появилась маленькая выбоина. Саблезубая блондинка забеспокоилась. Она открыла рот для призывного визга, и Меф убедился, что мать права. Такие зубы могли стать кошмаром любого стоматолога. Они были треугольные и с сумасшедшей скоростью скользили навстречу друг другу. Эдди, стоявшему рядом на крыльце, пока что везло, что он призрак. А когда он перестанет им быть? Самого визга Меф не услышал, но оригинал Эдди в коридоре что-то учуял.
«Пустите меня к жене! Я хочу ее видеть!» — крикнул он.
«Сейчас, лапочка! А что, Иосиф Ирастович ушел? Ты топорик где оставил?» — засюсюкала Зазо.
Оказалось, что топорик Эдди захватил с собой. Это стало ясно, когда его острый край просадил дверь в двух ладонях от прижатого к ней лба Игоря Буслаева. Эдди работал топором размеренно, как лесоруб. Дверь трещала и жалобно отплевывалась длинными щепками. Меф продолжал колотить по батарее, однако стеклянный шар демонстрировал прочность невероятную. Он больше не трескался, а лишь слегка мутнел. От него откалывались чешуйки стекла. У Мефа мелькнула мысль, не материализовать ли меч, но он сообразил, что меч мрака против шара мрака едва ли будет полезен. К тому же существует риск, что меч атакует мать или убьет Этьку. Сосредоточенными усилиями Хаврону удалось выбить в двери брешь, достаточную, чтобы заглянуть на кухню. Увидев, что Меф творит с его шаром, Эдди зарычал. Просунул в щель руку и, схватив за ворот Игоря Буслаева, стал бить его головой о дверь.
«Пусти к ней! Пусти к ней! Пусти к ней!» — повторял он при каждом ударе.
Меф понял, что дальше тянуть нельзя. Драться с Эдди ему не хотелось. Он распахнул окно и высунул голову. Отсюда, с верхнего этажа, двор казался крошечным. Крыши машин, как почтовые марки.
«Нет!»
— заорал Эдди. Отпустив ворот Буслаева-старшего, он всем телом врезался в дверь и прорвался на кухню. Меф разжал руку. Серебристая капля шара, уменьшаясь, полетела вниз. Моменты, когда он врезался в асфальт, Меф не увидел, потому что вместе с отцом повис на плечах у рычащего Эдди, который пытался выпрыгнуть за шаром в окно. Они сбили его на пол, и Меф уселся сверху. «А если не лопнет?» — подумал он. Но в этот момент с улицы донесся хлопок, и сразу же Эдди перестал биться.
«Слез с меня быстро, салага! Скамейки в парке!» — сказал он обычным своим голосом.
«С тобой точно все в порядке?» — недоверчиво спросил Меф, знавший, какими убедительными могут казаться хитрящие психи.
«Со мной да, но с твоим носом будет нет, если не слезешь!»
Меф слез, предварительно отобрав у него топорик. Хаврон хмуро одернул рваный свитер.
«Больные вы какие-то! На людей кидаться! И что я вам сделал? Тихо, мирно пришел с работы!» — пожаловался он.
«Да ты на ней уже неделю не...»
— начал растрепанный Буслаев-старший. Но Зазо поспешно зажала ему рот ладошкой. Она первой сообразила, что Эдя ничего не помнит. Из его жизни аккуратными ножничками выстрижены 10 дней, вместе со всеми воспоминаниями. Меф повернулся, собравшись уходить.
«Ты плохо выглядишь, Эдя. Выпей йоду», — посоветовал он.
Полоса счастья — обычно аванс. Полоса неприятностей — гонорар за все хорошее, что мы когда-то кому-то сделали. У Эдди после длительных гонораров, которые он себе выплатил стеклянным шаром, настала пора авансов. И главным его авансом стала Аня, причем при обстоятельствах почти романтических. Вообще, говоря глобально, Хаврон был романтиком два раза в жизни, и оба раза с Аней. Началось все просто. Эдди возвращался с работы, откуда его забыли выгнать, когда этого забыли оформить. В правом кармане у него лежали чаевые, довольно щедрые, а в левом – огромная, с два разбойничьих кулака, аргентинская котлета в капустном листе, которая не понравилась клиенту, но очень понравилась самому Эдди. Время было не детское, около часа ночи. Метро еще ходило. Машинисты откровенно зевали, их железным поездам хотелось в кроватке. Эдди шагнул на платформу своей любимой станции и сразу оказался в гуще событий. Карманников было трое. Один, мускулистый и агрессивный, обеспечивал прикрытие. Другой, артистичный, косил под интеллигента. Он же в основном и работал. Третий отвлекал внимание нестандартным поведением в амплуа дурачка. Притворялся пьяным, на всех падал, шумел. Но сейчас, ночью, они особо не скрывались и сработали грубо. Перед закрытием дверей сдернули с девушки сумку и выскочили. Девушка, вместо того, чтобы проливать слезы, рванула следом и ухватила последнего из бегущих за куртку. Эдди появился из своего вагона как раз в секунду, когда все трое взяли девушку в клещи. Церемониться с ней они явно не собирались. Однажды, на первом курсе вуза, откуда он потом благополучно вылетел, Эдди уже спасал девушку от бандитов. Случилось это ночью в парке. В то время он был тощ, лохмат, зато начитан. Вспомнив пример благородных рыцарей, которые, выкупая разбойников девушку, бросали с коня мешочек с золотом, «возьми, отпусти ее», Эдди с теми же словами бросил бандитам свой бумажник. Воришки от удивления схватили его и убежали. Спасенная Эдди девушка оказалась в подпитии. Вместо того, чтобы вознаградить своего спасителя поцелуем, она неумело легнула его ногой и ушла, не твердо ступая. Проводив ее грустным взглядом, Эдди запоздало вспомнил, что в бумажнике остались ключи от квартиры и паспорт. Прошли годы. Эдди стал упитан и циничен. Пока он соображал, в каком ключе должно проявиться его негодование, и можно ли как-нибудь обойтись без торжества справедливости, девушка обернулась. У нее было красно-белое, испуганное, очень знакомое лицо. Эдди узнал Аню. Дальше началась сплошная героическая сага. Эдди бросился на помощь. Сбить с ног он сумел только одного, самого дохлого, того, что косил под пьяного. После первого же удара он улетел сразу и с невероятной готовностью. Артист с необыкновенной скоростью отскочил, укрывшись за спиной здоровенного. Слаженность у них была потрясающей. Мощный карманник тратил свое свободное время с толком. Об его пресс Эдди отшиб себе кулак. В следующую секунду его боднули в лицо лбом и добавили чугунным кулаком по шее. Эдди упал и по мраморному полу подкатился к чьим-то ногам. Еще точнее, к огромным ногам. Совсем точно, гигантским ногам. Эдди вскочил и оторопел. Пустая станция оказалась уже не так пуста. На каменной скамейке с деревянным сиденьем, одной из тех вечных скамеек, что так ценят архитекторы московского метрополитена, сидела трогательная парочка – Зиги и Прасковья. Прасковья дремала у Зиги на плече, Зиги ковырял в носу пальцем. Эдди не стал медитировать, соображая, откуда Зиги здесь взялся. «Помоги! Они хотят меня убить!» – заорал Эдди, чудом пропуская над ухом каменный кулак вошедшего в раж качка, которому хотелось добить его во что бы то ни стало. Слабоумного и бледную девушку в счет он явно не принимал. Зиги вытянул из носа зеленую козюлю и стал размышлять, съесть ее или вытереть облавку. В финале победил первый вариант.
«Ну и что?» –
грустно спросил он. Карманники сбили Эдю с ног и стали пинать четыре ноги.
«Насовсем убить?»
– заорал Эдя. На разбитых губах кровенились пузыри. Зиги вздохнул и подпер кулаком щеку. Известие его, конечно, опечалило, но на поступки не подвигло.
«А еще у них есть конфета, которую они тебе не дадут!» – задыхаясь, выкрикнул Эдя.
Зиги поднял голову.
«Какая конфета? Красная?» «Которую мама обещала на день рождения?» —
недоверчиво спросил он.
«Красная, красная! Они ее забрали! Не будет у тебя дня рождения!» — закивал Эдди, не зная, к чему это приведет.
Гигант широко открыл глаза.
«У Зиги не будет дня рождения? Зиги не исполнится 4 годика?»
«Нет, из-за них!» —
безжалостно крикнул Эдди. Он уже не пытался встать, только прятал лицо. Лучше бы он закопал непогашенный окурок в бочке с порохом. В следующую секунду боевое тело Пуфса сорвалось с места. Атакующий Зиги был кошмарен. Его кулак раздробил мрамор над головой упрыгнувшегося карманника. Следующим ударом качка взметнуло в воздух и впечатало в стену. Артист попытался убежать и добежал почти до эскалатора, но его догнала мраморная скамейка, которую Зиги швырнул едва ли не вместе с мамой Прасковьей. Дурачок, которому досталось еще от Дети, спрыгнул на рельсы и скуля присел на корточки. Он явно предпочитал попасть под пояс, чем под Зигю. Длинной рукой Зиги сгреб его, вытянул как репку и стал выворачивать карманы. Выпало два телефона, три плеера и несколько скомканных купюр, добычи этого вечера. Самое невероятное, что в одном из карманов действительно оказалась конфетка. Умиленный гигант зачмокал.
«Красная! Вкусная!» —
сказал он, пуская слюни. Аня подбежала к Эдди и помогла ему встать. Хаврон вытер тыльной стороной руки разбитые губы.
«Откуда ты здесь?»
В другое время разговор получился бы длиннее и бестолковее. Они бы долго буксовали на месте, рассуждая, какая противная в Москве погода и будет ли теплее на следующей неделе. Но теперь все было проще.
«Я искала тебя», — просто сказала Аня.
Она наклонилась, подняла свою сумку и стала собирать высыпавшиеся вещи. Среди прочего, удивленный Эдди увидел ножницы. Не маленькие, маникюрные, а большие, серьезные ножницы.
«А это зачем?»
«Вырезаю».
«Чего вырезаешь?»
«Разное. Себя. Свои мысли», — тихо ответила Аня.
Она неосторожно подняла за переплет упавший блокнот, позволив страницам рассыпаться. Из блокнота хлынули фигуры из цветной бумаги, вырезанные с необычайным искусством. Маленький деревенский дом, деревья с кружевной листвой, забор-штакетник, пес, бестолковая дворняга с развесистыми ушами. Один из силуэтов показался Эдди подозрительно похожим на кого-то.
«Эй, вообще-то я не такой упитанный», — возмутился он. «А это чего за мелюзга? Купидоны, что ли? А крылья тогда где?»
Аня вырвала у него из рук ножницы и стала складывать фигурки в блокнот. Прасковья подошла и, сунув руки в карманы, разглядывала Эдди.
«Спасибо за помощь. А, кстати, откуда вы здесь взялись?» — обратился к ней Эдди.
Прасковья попыталась ответить. Эдди видел, как напрягается ее гортань, однако из горла вырывались только отдельные звуки.
«У-у-о».
«А, понятно», — вежливо сказал Эдди. Прасковья нетерпеливо стала хлопать себя по карманам. Ни блокнота, ни карандаша. Нашарила алую помаду, нашла в кармане длинный чек из супермаркета. «Я ушла от Вихровой, возвращаясь на Дмитровку», — написала она прыгающими печатными буквами. Помада сломалась. Она перехватила отлетевшую часть пальцами.
«А, понятно», — тупо повторил Эдди, не зная, что еще спросить. «А вообще ты как?»
В валах, словно окровавленных пальцах Прасковьи, замелькала помада. «Не знаю. Тошно как-то все». Эдди закивал. Как человек, всю жизнь проработавший в кабаках, он ничему не удивлялся. Его клиенты, подвыпив, тоже вечно жаловались, что им тошно.
«На Дмитровку? А дальше?»
«Отстань, не знаю я», — ответила Прасковья.
«Ну?» — протянул Эдя.
«Ясно.
Слышишь, а где, ну, шоколадный такой?»
Прасковья скривилась и в поиске чистого места перевернула чек на другую сторону. Там было что-то напечатано, но, не смущаясь, она стала писать поверху. «Его больше нет».
«Как нет?» — удивился Эдя.
«Я рассердилась. Очень. И он растаял». Эдди полувопросительно хихикнул. Он не был уверен, что живой человек может растаять. «Он доносил на меня. Я нашла у него...» «Неважно. Скажи Мефу, пусть он будет...» Помада сломалась еще раз. Эдди так и не узнал, что он должен сказать Мефу. Прасковья с досадой топнула ногой. Над головой у нее разлетелись две лампы дневного света. Волосы осыпало мелкой стеклянной пылью. Прасковья посмотрела на свою ладонь, на которой лежала растертая в кашицу помада. Подняла руку и провела по лицу. От левого глаза ко рту пролегли четыре красных полосы. Потом повернулась и пошла. Из тоннеля как раз выходил поезд. Зиги выбросил фантик от конфетки и догнал ее.
«Мам, мы уже уходим. У Зиги устали носки», — заныл он.
Прасковья, не глядя, сунула ему ладонь, которую гигант с величайшей готовностью схватил и повела его в поезд. Зиги семенил и оглядывался.
«Хорошо, что он хотя бы не попросил взять его на ручки», — буркнул Хаврон.
«Странная девушка, грустная и потерянная», — тихо сказала Аня. Поезд ушел, унося в свою черную нору будущую повелительницу мрака и ее непутевого сыночка. Эдди и Аня остались на платформе. Эдди долго думал, что сказать своему запоздало найденному счастью. Он ощущал, что должен произнести нечто безумно важное, что-то такое, что станет программой развития их рода на сотню лет вперед, запомнится детям и внукам. Эдди просто колбасило от ответственности. И вот слова пришли, ясные и точные. Они войдут в аналы, запишутся россыпью звезд на небосклоне, станут основой новых созвездий. Он сунул руку в карман. Из кармана возникло нечто смятое, завернутое в капустный лист. «У меня есть аргентинская котлета. Я хочу разделить ее с тобой», — сказал он.